В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Трамп и Путин. Саммит для фотографов. Что по итогам саммита НАТО можно сказать о предстоящем американо-российском саммите? Почему Дональд Трамп осуждает европейцев, называя Владимира Путина нормальным человеком? Может ли президент США признать аннексию Крыма России? Итоги саммита НАТО в Брюсселе, новые неожиданные заявления президента Трампа и возможную интригу американо-российского саммита в Хельсинки мы обсуждаем с бывшим помощником госсекретаря США Дэвидом Крэмером, бывшим сотрудником Министерства обороны США Михаилом Гофманом и правозащитником Юрием Ерымагаевым. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Встреча глав государств, членов НАТО в Брюсселе, завершившаяся в четверг, обещала стать одной из самых драматичных, по крайней мере, в обозримой истории Североатлантического Союза. Дональд Трамп задал сомнительный тон саммиту, бросив канцлеру Германии Меркель публичное обвинение в двуличии. Дескать, руководитель страны, готовый сесть на газовую иглу России, выплачивающий России миллиарды евро и скупой, когда дело доходит до собственной обороны, является пленником Владимира Путина. Упреки Трампа тут же резко парировала не только Меркель, но и президент Европейского совета Дональд Туск. Некоторые американские комментаторы не исключали, что президент Трамп был бы не против пустить под откос саммит организации, которой он никогда публично не испытывал теплых чувств. Особенно, учитывая, что совсем недавно Дональд Трамп, образно говоря, хлопнул дверью на саммите Большой Семерки, отказавшись подписать заключительное коммюнике. Но страхи не оправдались. Президент Трамп подписал декларацию глав государств-членов НАТО, содержащую сильные заявления с осуждением России. Вместе с тем, как считает Дэвид Крэмер, американо-российский саммит может принести большие и неприятные неожиданности. В своей статье в «Вашингтон-Пост» он пишет о том, как этот приближающийся саммит может стать ловушкой для американского президента.
Вообще, политика администрации Трампа представляет собой большой парадокс. Несмотря на пропутинские заявления президента, Белый дом действует довольно жестко в отношении Кремля. Он начал поставки противотанковых ракет «Джавелин» Украине и, кстати, Грузии. Он увеличил американское военное присутствие в восточноевропейском регионе. Он расширяет диапазон санкций в отношении Кремля, создает условия для расширения экспорта американского жиженного газа в Европу. Однако все это может быть перечеркнуто сравнительно легко в результате решения, которое Дональд Трамп может принять импульсивно во время его предстоящей встречи с Владимиром Путиным. Если, например, он решит признать аннексию Крыма, что в данный момент, я думаю, нельзя однозначно исключить. И если он пойдет на такой шаг, то я опасаюсь неизбежного коллапса всего режима санкций. Потому что европейцы скажут, если Трамп признает захват Крыма, а именно эта акция была начальным поводом для введения санкций, почему мы должны поддерживать санкции? Когда во вторник утром президент сказал, что его переговоры с Путиным могут быть самыми простыми из всех его европейских переговоров, то это просто звучит загадочно. Именно встреча с Путиным представляет наибольшую трудность, если вы подходите к ней как лидер западного сообщества, то есть если вы пытаетесь дать жесткий ответ на безобразное поведение Кремля.
То есть вы всерьез предполагаете, что невозможное может произойти признание аннексии Крыма американским президентом?
Вспомним реплику президента о том, что Крым русский, поскольку там все говорят на русском языке. На мой взгляд, это свидетельствует о том, что он не чужд этой идеи и в определенных обстоятельствах может согласиться с подобным аргументом, например, в обмен на некую большую сделку с Путиным. Скажем, если тот пообещает содействие Москвы в Сирии. В законе о противостоянии противникам США посредством санкций Конгресс законодательно закрепил санкции и официально провозгласил непризнание Соединенными Штатами аннексии полуострова. Однако любые заявления Трампа по этому поводу могут внести раскол в ряды союзников. И уже будучи в Брюсселе, вместо публичного осуждения захвата Крыма России, президент опять оставляет дверь открытой идеей признания.
То есть вы всерьез предполагаете, что невозможное может произойти признание аннексии Крыма американским президентом?
Проблема состоит в Путине, точнее в том, что он никогда не выполнял обещания. Достаточно вспомнить план Саркози по урегулированию российско-грузинского конфликта 2008 года, важные положения которого не были выполнены Россией. Москва постоянно нарушает Минские соглашения, она не соблюдает многочисленные соглашения о прекращении огня в Сирии, демонстративно она нарушила договор об уничтожении ракет средней и малой дальности, безопасности. Москва не выполняет обязательства по соблюдению прав человека, хартию европейской безопасности, подписанную в Стамбуле в 1999 году. Захват Крыма был нарушением Будапештского меморандума 1994 года и российско-украинского договора о дружбе 2007 года. Этот список можно продолжить. Помня обо всем этом, как можно идти на какие-либо соглашения с Путиным? Добавим к этому вмешательство Кремля в выборы президента США 2016 года, что Владимир Путин продолжает отрицать. Совершенно ясно, что ему нельзя доверять ни при каких условиях. И я надеюсь, что Дональд Трамп будет держать это в уме, встречаясь с ним.
Словом, вы предполагаете, что встреча с Путиным будет серьезнейшим испытанием для Дональда Трампа?
Это большой тест для всех нас. Да хочет ли президент США бросить вызов президенту России и заставить его отвечать за поведение Кремля? Дональд Трамп задает неверный вопрос, говоря об отношениях с Россией. Не будет ли замечательно, если США и Россия смогут поладить? Естественно, это будет замечательно. Я не знаю ни одного человека, которому бы этого не хотелось. Вопрос, который необходимо задать перед американо-российским саммитом, таков: смогут ли США поладить с режимом Путина, не принося в жертву свои принципы и интересы, как и интересы других стран? Ответ на этот вопрос – нет, не могут. Вопрос Трампа был бы уместен в идеальном мире, но мы живем не в идеальном мире. В нашем мире Кремль занимает Владимир Путин.
Но вернемся к саммиту НАТО и его неожиданному для многих благополучному завершению. Михаил Кофман, что этот саммит НАТО показал? Ведь он начался, по сути, перепалкой Дональда Трампа и Ангелы Меркель. Закончился он, по крайней мере, внешне вполне успешно. Подтверждено единство Союза, готовность противостоять России, а Украине и Грузии даже вернули надежду на вступление в НАТО. Полный успех и посрамление скептиков, включая Кремль.
Но я не думаю, он показал что-то особенно позитивное для Грузии и Украины. Как раз, насколько я помню, второй день этого саммита, вот ту дискуссию, как раз, когда обсуждали будущее этих двух стран, ее окончили пораньше, потому что президент Дональд Трамп это опять превратил в дискуссию насчет кто платит, что и как. Немного сорвал даже этот разговор перспективы членов НАТО. Что можно ожидать с НАТО? Я думаю, НАТО будет очень тяжелый вопрос, когда будем рассматривать, насколько Америка будет дальше не просто тратить деньги на поддержку безопасности Европы, но собирается дальше поддерживать, там, базировать войска на территории членов НАТО, до того, как мы увидим там серьезные изменения, как члены НАТО все-таки рассматривают сами свою оборону.
Правильно ли я вас понимаю, что существует вероятность сокращения, если угодно, американского военного присутствия в Европе? Ведь были слухи о возможном уменьшении американского контингента в Германии.
У нас с уменьшением военного присутствия очень плохо. То есть мы очень часто прощаемся, никогда не уходим. Но я думаю, что вот какие-то более серьезные увеличения присутствия, вот как раз вопрос стоит об этом, что точно европейские члены НАТО особенно хотят, это они хотят больше. Если можно бесплатно получать от Соединенных Штатов и присутствие, и переход техники на все эти тренировки, на базируемые войска и так далее, несколько миллиардов долларов тратится ежегодно, то увеличения дальше особо такого не вижу. Потому что серьезно у немцев плана такого нет, чтобы тратить 2% на оборону.
То есть у Трампа действительно есть серьезные основания журить самого богатого европейского союзника Германию за недостаточный вклад в совместную оборону.
Когда я в свое время был в Минобороне, я помню первый секретарь, который всерьез поехал в Европу и на выступление на НАТО там прочитал им вот лекцию по этому вопросу более открыто. Это был Боб Гейтс. Это было больше 10 лет тому уже назад. Представьте, насколько это скопилось. Это не то, что мы как-то собираемся покидать Европу, но уже всем надоело, и надоело, скорее всего, 10 лет тому назад.
Юрий Ермогаев, но с другой стороны, сегодня многие американские газеты пишут с некоторым даже удивлением о том, что все страны подписались под решительной звонкой декларации, где подчеркивается единство НАТО, необходимость нейтрализации российской опасности. Эту декларацию заверил даже президент Трамп всего за считанные дни до встречи с Владимиром Путиным.
Я прочел весь текст декларации, которую, кстати, Трамп подписал, и подписал быстро, без каких-либо возражений по этому поводу, о чем, на что все обратили внимание, то в отличие от встречи семерки экономической, где он уперся в подписывании взаимного документа, этот документ он подписал сразу. документ очень резкий по отношению к России. Он прямо называет Россию главным агрессором. Он говорит о том, что Россия подрывает безопасность и стабильность во всем мире, что действия России противоречат основным ценностям и принципам, которые приняты в цивилизованном мире. И дальше конкретно перечисляются все преступления России. В первую очередь аннексия Крыма, интервенция в Восточную Украину, размещение ядерного оружия в Калининграде. И далее говорится, что НАТО не собирается принимать это как должное, возвращаться к обычным взаимодействиям, пока эти проблемы не будут решены, пока Россия не уйдет со всех территорий, которые она оккупировала и аннексировала.
Вы все-таки считаете, что вот эта декларация, эти сильные заявления, они как бы перечеркивают предысторию, перечеркивают вот эти двусмысленные заявления президента Трампа насчет отношения к НАТО, насчет роли Соединенных Штатов?
Нет, я не говорю, что они перечеркивают. Я говорю о том, что НАТО как организация в целом, включая американского президента, формулирует свои позиции и принципы в отношении России так же жестко и так же бескомпромиссно, как она это делала и раньше, и даже быть более жестко. Проблема в другом. Это позиция. Проблема в том, насколько НАТО сильна как организация и насколько эта позиция серьезно будет восприниматься Россией. И вот действия Трампа, его поведение в течение двух дней, в этом смысле, безусловно, были не очень полезны, потому что в какой-то степени они ослабили НАТО и его эффект. По крайней мере, у России и у многих других стран возникло ощущение, что в организации существует раздор некий, отсутствие такого единства и полного взаимопонимания, это означает слабость некую, ослабление. Поэтому позиция остается та же. Остается ли той же сила НАТО, я имею в виду, конечно, здесь в первую очередь не военную, которая, безусловно, остается той же, а именно политическую, это более серьезный вопрос. И я думаю, что поведение Трампа в какой-то степени нанесло этому определенный урон.
Хорошо, вот дайте мне спросить бывшего военного человека. Михаил, сильное заявление коммюнике НАТО, оно что-то реально значит или это, грубо говоря, кусок бумаги?
Для меня это кусок бумаги, там 79 пунктов, я не уверен, что президент Дональд Трамп хотя бы одно прочел до того, как он подписался. Для меня главное это характер, манера поведения там Соединенных Штатов и других членов этого союза на саммите. Насколько я видел, декларация президента, скорее всего, против Германии и лидера Германии Ангелы Меркель, скорее всего, намного более яркая, чем она против Владимира Владимировича. Но это мы сможем проверить через пару дней в Хельсинки. Посмотрим, какая там будет декларация и как. Какие выводы мы сможем сделать после той встречи.
Вас не вдохновляет, не убеждает еще раз заявленная приверженность НАТО выполнению 5-й статьи устава, то есть совместной защите от внешней агрессии. Думаю, что странам Балтии это было важно услышать.
Но они же должны, об этом и весь договор. Это как люди, которые в браке-то встречаются ежегодно и подтверждают то, что они все еще женаты, да? То, что об этом идет разговор, о теме, если союзники всерьез будут выполнять свои должности, в течение чрезвычайной обстановки, это вообще даже немного смешно, что они это должны подтверждать себе каждый год. Ну да, все-таки всерьез. Понимает, что вся сила НАТО – это Соединенные Штаты. И уверенность союзников в том, что Соединенные Штаты будут их защищать. И поведение президента Соединенных Штатов, я уверен, им этого не доказал. Несмотря на то, что он подписался под какую-то бумажку, на которой 79 пунктов. Вы меня извините, но...
Вот, Юрий, есть и такое непочтительное отношение к декларации НАТО.
Не совсем какая-то бумажка, я считаю. Например, в этой бумажке сказано конкретно по поводу восточных государств о том, что НАТО усиливает свое присутствие на восточных границах. И это не только бумажка. Дело в том, что там размещаются, в частности, и американские войска. И это факт. И если говорить о дислокации войск, как количестве американских войск в Европе, то есть два момента. Первое – это их количество, и, например, наличие войск в Германии. А второе – это их дислокация. Так вот, Фактом является то, что дислокация войск на востоке Европы и у восточных членов Европы, включая Прибалтики, существенно увеличивается, что, в общем-то, является некой уже не бумажкой, а реальной гарантией. Нахождение американских войск на этих территориях, безусловно, является, наверное, наибольшей гарантией, чем подписание любой бумаги.
Михаил, действительно это выглядит важным фактором? Ведь, как и в южнокорейском случае, нападение на страны Балтии будет нападением на американские войска, то есть США.
Да, но эти решения уже были приняты в предыдущих саммитах. Решения были приняты, уже размещены его 4 батальона. А вопрос будет, во-первых, что будет дальше? Второй вопрос, как долго это поддерживать? Вот это ключевой вопрос, то есть на сколько лет они там останутся под ротацией. И третий вопрос, насколько Соединенные Штаты готовы дальше инвестировать для того, чтобы показать серьезный план, как можно осилить крупномасштабный перевоз американских войск в Европу в случае чрезвычайной обстановки в Прибалтике. Поэтому все эти вопросы еще их надо решать. Вы спрашиваете, какие выводы можем сделать с этого саммита коммюнике? И мои выводы в основном это то, что НАТО сдержало кризисный момент, потому что мне некоторые члены всерьез волновают, что после этого саммита будет трудно воспринимать НАТО всерьез и все эти договоры. Поэтому самый позитив этого саммита это то, что самое худшее с него не вышло. И надо как-то переписывать эту картину в достижение, которое уже, как сказать, прошлого.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке. Трамп и Путин. Саммит для фотографов». Что по итогам саммита НАТО можно сказать о предстоящем американо-российском саммите? Передачу участвуют Дэвид Крэмер, Михаил Гофман, Юрий Ермогаев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Юрий Ермогаев, вот эти самые опасения, что саммит может обернуться провалом, внушили прежде всего заявление президента Трампа. Я цитирую. Например, такие сказанные 2 дня назад на митинге в Монтане слова. «Европейцы убивают нас в торговле. Они убивают нас в других вещах. Помимо этого, они убивают нас в том, что касается НАТО». Или «У меня даже могут сложиться хорошие отношения с Путиным». В то время как они вопрошают, будет ли президент Трамп готов к встрече, ведь Путин это КГБ и так далее. Знаете, говорит Трамп, Путин нормальный человек, он нормальный. Юрий, в самом деле... Невозможно было ведь представить такие слова в устах президента США, в них просто трудно поверить. Здесь, видимо, требуется расшифровка.
Трамп вообще является квинтэссенцией проблем американской внешней политики, которые страдали и другими президентами. Он не может четко понять, кто есть американские враги и кто есть американские союзники. Второй пункт международной политики – враг или друг – это понятие взаимное. То есть, если Россия объявляет Америку врагом номер один, то значит Россия, безусловно, является американским врагом. И третий простой урок. Если страна ведет против тебя войны, что делает Россия против Америки, то она является, безусловно, твоим врагом. То, что Россия ведет войны против Америки, это позиция самой России. Например, всю интервенцию в Украине... Глашатаи того же Путина объявляли, как на самом деле это косвенная война против Америки. Действия в Сирии – война против Америки. И, наконец, прямые уже атаки, кибератаки, вмешательство в выборы и так далее. Россия, безусловно, является врагом, а никаким не соперником, конкурентом и прочее. И что Трамп это не хочет осознать и принять. В то время как он не хочет до конца принять, что... Западная Европа – это друзья Америки и ее союзники. Из-за этого происходит вся эта каша с Меркель, с Путиным и со всем. Это самая простая базисная вещь. И пока она не будет полностью разрешена, будет происходить эта каша.
Но если вы правы, очень трудно представить, как это закончится в скором времени. Президент Трамп, как правило, верит в свою правоту, не признает ошибок, и его модус операнди, его принцип действия основан именно на этом.
Действия и слова американского президента крайне важны, но они не абсолютны. Они расходятся сейчас все больше и больше не только с позицией наших союзников и НАТО, но с позицией практически всех сторон американской же власти, американского общества. Сенат и Конгресс, он не случайно вынес свою резолюцию несколько дней назад, 97-2 голосами, подтверждая свою позицию. И какой бы Трамп не был популярен среди своей базы поддержки, и при том, что он, безусловно, избранный, законно избранный президент Америки, он вынужден будет в какой-то момент, рано или поздно, начать считаться с реалиями и принять тот факт, что он не имеет абсолютной власти. Он должен координировать свои действия с другими частями американской политики, которые, кстати, включая те же министерства и ведомства, подчиненные Трампу, продолжают действовать именно в контексте, о котором я говорю, независимо от риторики Трампа, и я думаю, что так и будут продолжать действовать.
Михаил Кофман, отношение к Трампу в России сродни приливам и отливам. Я не знаю, принимают ли в Кремле эти заявления президента всерьез, тем не менее, как вы считаете, могут они стать поводом для опасных иллюзий в Москве?
Я, честно говоря, не так думаю, что все-таки у них эти иллюзии остались. Я думаю, они существовали, скорее всего, до июля прошлого года. Но после этого было им понятно, что все-таки президент Дональд Трамп особенно не сможет выиграть против общего консенсуса в Вашингтоне между и Конгрессом, и большая часть чиновников в нашей executive branch.
Исполнительной власти.
Да, извиняюсь, исполнительной власти. И я считаю, сейчас понимают в России, что несмотря на то, что президент говорит, его характер, форма, у него нет полномочий кардинально изменить внешнюю политику Соединенных Штатов. И после новых санкций, которые Конгресс провел в законе против России, это им было уже полностью понятно. Поэтому я не думаю, что там особо таких иллюзий нет. Но я считаю, что в Москве, конечно, очень приятно рассмотреть этот бардак. И я уверен, что они получают удовольствие.
Юрий, но ведь парадокс заключается в том, что слова Трампа и других видных американцев живут в России своей удивительной жизнью. Российская власть словно питается ими или подпитывает свою легитимность. Вот пресс-секретарь Путина Песков на днях обрушился с обвинениями в русофобии на малоизвестного сенатора Кеннеди, побывавшего в Москве и назвавшего российскую верхушку мафиозной властью.
Безусловно, и это очень опасно. Дело в том, что иллюзии есть. Они, может быть, больше или меньше, но они существуют, и иллюзии, и надежды. И, безусловно, в Кремле и на Лубянке за все эти слова хватаются с большой надеждой. И в этом главная опасность. Надо понимать одну простую вещь, что чем яснее и четче любая политика, пусть даже она жесткая, тем безопаснее общая ситуация. Чем политика более запутана, и вот, к сожалению, то, что сейчас делает Трамп, он полностью все запутал, тем ситуация становится, в общем-то, более опасной, потому что все эти вещи, в конце концов, накапливаются, и они могут разрешаться гораздо более болезненно, чем если бы все вещи были определены четко и ясно с самого начала. И вот эти иллюзии в Кремле, которые уже толкали и толкают Россию на все больше и больше агрессивность, они в конце концов для России кончатся очень плохо. Вот в этом есть безусловная опасность. Вот в этом есть проблема с нечеткостью, неясностью позиций. Даже с самим НАТО. В конечном итоге главная цель НАТО, как это сказано четко в декларации брюссельской, это защищать Европу, включая Восточную Европу и бывшие, в общем-то, страны Советского Союза от российской агрессии. И эта проблема существует и даже увеличивается. С другой стороны, если Трамп не видит в Путине никакого агрессора и врага, то вот зачем вообще НАТО нужно тогда?
Михаил, в понедельник Дональд Трамп встречается с Владимиром Путиным, и очень многие люди на Западе откровенно обеспокоены. Вот Дэвид Крамер говорит мне и пишет в газете «Вашингтон-Пост» о том, что очень велика вероятность того, что неподготовленный Трамп попадет в ловушку, подготовленную искушенным Путиным.
Я уверен только в том, что президент, скорее всего, не будет подготовлен. То, что я открыто знаю многих людей, что он не любит читать документы, доклады и так далее, подготовиться на такую встречу. О том, что Владимир Владимирович, как при власти уже, сколько там, 19 лет почти, намного более опытный, и понятно, что просто трудно сравнить одного человека с другим. С другой стороны, я так особо не волнуюсь, потому что я все-таки не понимаю, что Россия всерьез конкретно может достигнуть этой встречи. То есть понятно для них, что сама встреча – это громадный выигрыш, и в политике, и в оптике как-то все выглядит. И понятно, что они на этой встрече смогут хорошо там посмеяться над американским эстеблишментом.
Михаил, ну вот, допустим, Дэвид Крамер очень обеспокоен тем, что в пылу разговора, случайно, под влиянием эмоций, президент Трамп, например, может сказать, мы признаем аннексию Крыма.
Я, честно говоря, не думаю, что такое произойдет с Дональдом Трампом. Он, честно говоря, он очень любит так играться с людьми, с эстаблишментом. Президент в этом смысле очень трудно предвидеть, что он скажет. Но несмотря на то, что он может так высказаться, это же кардинально не меняет политику Соединенных Штатов. Мы же не такая система.
Юрий, реален вариант словесного признания Трампом легитимности захвата Крыма, как вы считаете?
Тут я согласен с Михаилом. Но даже если он скажет в частном разговоре с Путиным, где никто вообще не должен присутствовать, якобы никто его не будет записывать, конечно, хотя КГБ его точно все запишет, как мы его понимаем. Ну, скажет он в приватном разговоре Путину, что я считаю, что Крым тебе принадлежит. И что дальше? Ну, Путин придет и начнет этим размахивать. Во-первых, пойди это докажи. Во-вторых, это не закон, это не действие, это ничего. Это вредно, потому что у Путина это может возбудить лишний аппетит и желание еще чего-нибудь хапнуть, да? Но, в принципе, это не может изменить реально ни политики Америки, ни политики всего Запада. Может быть, Конгресс в ответ только увеличит дополнительные санкции против России, вот чтобы этому противостоять.
Михаил, согласны с тем, что саммит в Хельсинки – это лишь короткая возможность для Владимира Путина побыть в центре всемирного внимания? Или, как говорят американцы, наслаждайся, пока эта минута длится?
Да, в основном как раз так. И соглашаюсь с моим коллегам в том, что весь эстаблишмент здесь полностью не подготовлен вообще обсуждать тему ни Крыма, ни Донбасса. Это было понятно, когда попросили советников безопасности Джон Болтона на телепрограмме там Meet the Press объяснить мнение президента по вопросу Крыма, и он сам тоже не мог.
Юрий, подытоживая наш разговор, саммит Трампа-Путина – встреча для фотографов или остается место крупным неожиданностям?
Я считаю, что фундаментально это ничего изменить не может. И в конечном итоге, чем больше таких иллюзий будет накапливаться, тем более жесткая в конечном итоге наступит реакция на это. И об этом в Кремле должны помнить и знать.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. Трамп и Путин. Саммит для фотографов». Что по итогам саммита НАТО можно сказать о предстоящем американо-российском саммите? Может ли президент США признать аннексию Крыма России? В передаче участвовали бывший помощник госсекретаря США Дэвид Кремер, бывший сотрудник Министерства обороны Михаил Хоффман и правозащитник, глава Центра изучения тоталитарных технологий Юрий Ермогаев. Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.